Еще хочу добавить немножко. Вот к той теме, что не всегда у нас все получается. Однажды, очень давно, еще когда фестивали проходили в Кренице, лекцию давал Садху Свами, Пашримад Бхагава там, и он интересную вещь сказал, что для того, чтобы что-то происходило в общине, там нужен саду. Когда есть саду, то постепенно все происходит. И все так гладко получалось по его лекции. И мы подошли после лекции с мужем и спросили, ну, что делать? Община очень молодая, никаких садху нету. И он, знаете, что он ответил? Он сказал, значит, вам придется самим стать саду. Это означает не то, что мы стали этими саду, а то, что мы поняли, что если мы не начнем что-то делать сами, то ничего не будет происходить. И когда мы пришли в общество преданных, я понимаю, что рассказывать о себе — это признак гордыни. Но я просто хочу, чтобы вот сегодняшний мой рассказ, он не был рассказом о том, как вот мы что-то там сделали, а просто как вдохновляющий пример, чтобы поддержать вас, чтобы показать, что реально все возможно. Да, на это надо время, на это надо терпение, и на это, конечно, нужна милость преданных старших. И вот о том, как получить милость старших преданных, мы будем говорить на следующей встрече. Сегодня я об этом не буду говорить, потому что это очень обширная, важная и глубокая тема. И в нашем регионе проводятся два раза в год фестивали «Прити Лакшинам». Они проводятся в Казани. И на одном из этих фестивалей нас попросили сделать отчеты общин, что происходит в нашей общине. И вот как раз тогда я подготовила ролик о воспитании, о системе воспитания Матаджи в нашей общине. Если вот там у нас все готово, Прабу. Хорошо, тогда в конце его включим. Хорошо. И почему я заговорила о лидерах? Потому что лидер, он должен быть заинтересован, чтобы в общине была система воспитания Матаджи. И поэтому очень важно, если вы хоть что-то решили делать у себя в общине, очень важно это обсудить с лидерами. И лидер, он должен понять, что это не просто женщинам надо, чтобы их воспитывали. Лидер должен понять, что когда Матаджи в общине воспитаны, это снимает с него головную боль. Как в семье, когда женщина спокойная, счастливая, сытая, довольная, вся семья счастлива. В общине то же самое. Если женщина, если на женской половине мир, спокойствие, женщины все счастливые, то в принципе община тоже спокойно что-то происходит. Есть такое, да, есть там какие-то революции, какие-то там ссоры, сплетни, еще что-то происходит, если женщина там как пчелки там это все гудит, то вся община происходит. Приходит в такое вот беспокойство, и это тормозит развитие всей общины. И поэтому очень важно, чтобы лидеры понимали, что для них это важно, для них это большая помощь, когда женщины, они находятся в какой-то системе воспитания. И эта система воспитания, она не появилась за один день. И с чего все началось? Вот само слово «воспитание», может быть, в русском языке оно воспринимается как что-то такое, всех построить, да? Но оно немножко, вот мы по-другому это слово используем. Когда мы с мужем пришли в сознание Кришны, общины не было практически, было очень мало преданных, и ничего не происходило. Ну, мы прочитали книгу Прабхупады, что надо у себя в квартире собирать преданных. И мы стали собирать, мы ничего не умели. Мы не умели читать лекции, мы не умели даже петь киртаны, ну, просад мы умели готовить. Но все остальное мы не умели. И мы Махараджу сказали, что Махарадж, ну, и мы понимаем, что надо собираться, что-то надо проводить, но мы ничего не умеем. И он сказал, все равно проводите и все равно собирайтесь, и вы всему научитесь. И наставление, которое он дал, и которое он продолжает давать все эти годы, он говорит, пожалуйста, заботьтесь о преданных. И вот слово «воспитание» мы понимаем как забота о преданных. Как любящая мама воспитывает ребенка? Что она с ним делает? Она учит ему чему? Она учит, как правильно жить, да, но кроме этого, она прямо как он родился, сразу начинает его учить, как правильно жить. Да? У него просто заботится о нем. Что она еще делает? Она играет с ним, что еще? Кормит. А когда он. Разум у него включается, она начинает объяснять, как вот Матаджи сказала. Она объясняет, как правильно жить в этом мире. Она объясняет, что такое вот этот материальный мир. И как в этом мире нужно правильно жить, чтобы ты вписался вот в план этого материального мира. И поэтому вот мы себе воспитание это представляем тоже как. Мы должны наших матаджи позаботиться о них. Мы должны дать им какие-то знания, потому что когда они будут знать, как поступать, они будут избавлены от многих беспокойств. Мы должны помочь им, чтобы их чувства, ум и тело были заняты в служении Кришне. И мы должны их помочь им встать вот на этот путь, который ведет к Кришне, и, может быть, даже помочь вернуться к Кришне. И поэтому началось все с того, что мы попробовали делать то, что мы можем. Мы собирали у себя дома преданных, и в какой-то момент община она стала расти и расти, и появилось помещение, в котором вот эта вот намахата, она стала проводиться как воскресная программа. И когда появилась воскресная программа, намахата, она исчезла. И через какое-то время мы почувствовали, что не хватает, потому что воскресная программа — это немножко неперсональное общение. Лекция «Киртан Прасад». Мы не можем там разговаривать, мы не можем обсуждать свои какие-то дела. И я предложила мужу, давай возродим еще и намахату снова, потому что наша намахата превратилась в воскресную программу в воскресенье, намахата исчезла. В тот момент он очень много работал, и он сказал, что он не будет успевать переходить к началу намахаты. И поскольку у нас ему я одна, то есть наши дети, они хотя и не мешают нам практиковать, но они не преданные. Они не могут участвовать в этих программах. И он сказал, что может быть ситуация, когда ты будешь одна на один с мужчинами. То есть он еще опоздал, кто-то не пришел, и я одна, и пришли прабу. Мне это, конечно, не устраивало. Я сказала, тогда я буду проводить женскую намахату. Пусть это будет намахата, но пусть приходят только женщины. И у меня на руках оказался какой-то модуль. Потом уже я поняла, что это модуль Бхактивикша был, и мы просто по нему стали заниматься. Приходили преданные, уходили преданные. Мы прошли этот модуль один раз, через четыре модуля, второй раз. На третий раз уже те, кто остался все-таки, они сказали, мы уже что-то уже, по-моему, это проходили. И мы они поняли, что вопросы повторяются. Я поняла, что сама система им нравится. Им нравится, что о них заботятся. Им нравится, что намахата проходится в форме обсуждения. Лекций никаких нет. Что им это интересно, им это помогает. Мужчин нет. Они могут обсуждать темы, которые можно обсуждать без мужчин. И они не стесняются задавать глупые вопросы. Они обсуждают какие-то практические вещи. И мы просто взяли и придумали вопросы на намахату. Система Бхактивикши мы сохранили. То есть ломка льда, киртан, киртан, потом обсуждение джапы и потом обсуждение Бхагавад-гиты. Но вопросы мы придумали сами. И эти вопросы, они придуманы с учетом менталитета нашего города и менталитета наших преданных. Если кому-то из вас интересно, вы мне просто напишите kalindipriya@mail.ru. Я вам пришлю все эти вопросы, они у нас продуманы до 6 главы, до 5. 5 глав мы продумали эти вопросы. И еще мы разработали принципы намахаты. То есть вот как сегодня очень хорошо сказал Вашана Прабу, нужно практиковать на том уровне, на котором ты находишься. Не надо изображать то, чего ты еще не достиг. И вот на том уровне я понимала, что я могу проводить программы только тогда, когда на них приходят женщины, но там нет детей. Вот такой мой уровень был. Я не знала, как проводить программы, когда еще приводят детей. И знаете, вот для кого из вас вот, не секрет, что в Исконе нет демократии? Да. То есть в Исконе нет демократии. Кто взял ответственность, тот и говорит, по каким правилам играем. И в какой-то момент пришла вот эта идея, что должны быть какие-то правила санги. И потом уже я дальше расскажу, как подтверждение от Махараджа пришло, что должны быть правила санги. Но тогда это было интуитивно. И мы установили несколько правил. И вот на моей страничке ВКонтакте, там есть описание этой женской намахаты. Страничка называется Клара Чугунова ВКонтакте, если вам интересно. Вот сейчас там пытаются включить вот этот ролик про воспитание. Но там еще есть ролик женская программа в Челнах. И там просто как тоже такой презентационный ролик. Написано, как проходит вот эта женская намахата. Первое правило. Мы всегда начинали и заканчивали в одно и то же время. Начинали ровно в 6 и заканчивали ровно в 8. Независимо от того, кто и во сколько пришел. Мы никогда и никого не ждали. И вот за все эти годы преданные научились приходить к 6 часам. Они в 6 часов уже сидят, уже готовы к программе. Даже если они опаздывают, ну, это они чувствуют, что они нарушили какие-то наши правила. Второе правило, я уже о нем сказала, мы проводим эту программу без детей. Чтобы не было обидно тем матаджам, у которых есть дети, я потом расскажу, какие программы появились потом для матаджа с детьми. Хорошо, если останется время в конце. Но вначале это было просто программа без детей, потому что нам очень важно было обсуждать Бхагавад-гиту очень серьезно, философски и применительно, как мы ее можем применять в жизнь. И поднимались вопросы, которые просто не для детских ушей. И третье правило — мы не готовим просад. Потому что, во-первых, не у всех есть возможность приготовить просад, потому что женщины работают, практически все. Во-вторых, некоторые стесняются, что у них просад не такой, какой надо, стандарты какие-то. Деньги не у всех всегда есть, да? Вот такая вот ситуация у нас в России. Даже на просад может денег не быть. И в-четвертых, есть такой принцип, что когда мы не наедаемся на ночь, мы джапу утром лучше читаем. Поэтому просад у нас на воскресной программе. Дал, чатни, саджи, рис, все, что хотите. Но на женской намахате у нас вот что преданные принесли, хозяйка скипятила молоко или сделала напиток. Мы просто закончили и поделили это на всех. Во-первых, это мы не переедаем на ночь. Поэтому там легче встать и джапу прочитать. Во-вторых, это не затягивается. Ну, представьте себе, да, когда на вечер сабджи, там что-то еще, это потом уборка, и, в общем, хозяйка квартиры бездыханная в 10 часов ложится спать, и потом она на 5 дней отходит, чтобы в следующий раз опять приготовить просад, и опять потом за всеми убираться, потому что не всегда есть помощники, и, в общем, проблем очень много снимается. Самое интересное, что через 2 года мужчины, они поняли, что мы тоже хотим такую же намахату, только мужскую. Потому что наши уже разделились на 2. Нас стало много, мы перестали умещаться. И мы разделились, а мужчин не было. И вот мужчины со временем тоже открыли намахату. Они взяли те же вопросы, потому что эти вопросы не женские, не мужские. Это вопросы о душе. И они по тем же вопросам проводят те такие же обсуждения. Но, правда, они приносят фруктов побольше и сухофруктов побольше, потому что они более голодные, наверное, чем мы. Но их тоже это устраивает, потому что такая намахата может проходить в любой квартире. Только однажды у нас был случай, когда меня не было дома, и моя сестренка попросила мою маму, непреданную, просто предоставить комнату. Она предоставила. Девочки принесли кастрюлю, молоко, стаканчики, алтарь поставили.
Есть приготовление просто.
Хорошо. Сейчас я так закончу вот эту тему. И провели просто по квартире у мамы. И мама, она просто сидела, смотрела, наблюдала, как все это проходит. То есть реально эту программу можно проводить в любом месте. И даже в тех квартирах, где хозяйка работающая, она пришла, быстренько скипятила молоко и провела эту программу. Ну вот, наверное, по женской программе все. Вот если вы ролик посмотрите, если останется время, просто в конце мы тоже его включим, попросим вот, не убирать этот проектор. И тогда можно будет посмотреть еще, как женская программа проводится. Но если готово, давайте посмотрим, и потом я продолжу.
Система воспитания матаджи на Кришне Кчалам существует по милости старших преданных.
Спасибо большое. И вот параллельно с этой намахатой женской, которая возникла, мы с мужем еще предлагали усилия для того, чтобы происходило общение со старшими преданными. Помните, сегодня Варшану Прабу утром сказал, что когда в общении еще преданные не утвердились, понимание, что они слуги Кришны, тогда общение со старшими должно быть 60%. И мы целенаправленно приглашали старших преданных для того, чтобы они приезжали и какие-то ценности несли в общину. И мы приглашали не всех подряд, то есть мы приглашали, смотрели на человека и понимали, будет ли польза от этого преданного для нашей общины. То есть это был такой целенаправленный выбор. Если мы понимали, что человек несет ценности, которые расходятся с ценностями нашего духовного учителя, демократии у нас нет, мы так решили, то мы его больше не приглашали. Ну, как бы преданные все разные, да, кого-то, может быть, он тоже вдохновляет. Но у нас была такая цель, какие-то вещи, поскольку общины, ну, не было ничего, не было никаких традиций, никаких ценностей не было, нужно было что-то закладывать. И была такая идея сразу сделать правильную закладку вот этого фундамента. И поэтому несколько лет ушло на то, чтобы просто приезжали старшие, проводили лекции, уезжали. И параллельно шла вот эта вот женская намахата. И потом добавилась мужская намахата. И вот, через какое-то время, когда мы стали отдельно собираться, появилась идея, раз мы отдельно проводим намахаты, почему бы нам отдельно не попробовать готовить просад? Потому что женщинам очень понравилось отдельно, мужчинам очень понравилось отдельно. И мы попробовали, правда, вначале было трудно, потому что так получилось, что Матаджи все умеет готовить, а Прабу фактически никто не умел готовить. Ну, молодая община. И нам приходилось иногда как-то вот, ну, что сварили, то и едим, да? Иногда это. Сейчас они перещеголяли нас, сейчас уже вот просто женщины, они... Естественным образом сползли на второе место, Прабу у нас первое место занимает по качеству приготовления просада. Но это тоже было сначала сложно, но всем очень понравилось. И когда уже вот сейчас прошло много лет, наверное, уже прошло, ну, лет 6 с тех пор, как мы разделились, мы видим, что даже когда мы готовим вместе, допустим, на пище жизни, мы там не разделяем, или сангхир на выходного дня, уже поскольку все научились, как нужно спокойно отдельно общаться, вообще ничего не происходит. Они готовят вместе, но атмосфера очень спокойная. Никакого флирта, никакого кокетства. Все очень серьезно настроены. Там могут они улыбаться, шутить, но настроение очень правильное. И поэтому мы поняли, что сначала нужно было разделить, чтобы потом объединить. И поэтому вместе, в принципе, мы что-то и делаем. Какие-то пикники, например, когда проходят, тоже мы вместе готовим просад. Но сама идея нам очень понравилась. И как вот в ролике было сказано, не везде это подойдет. Потому что когда община очень большая и готовятся котлы по 200 литров, это нереально. У нас община, ну, маленькая. На воскресную программу приходит 70 человек. На праздники, может быть, 90. И поэтому реально приготовить... Когда надо поднять кастрюлю, мы просто зовем Прабу, они поднимают, переставляют. Но даже если у вас невозможно полностью разделить, ведь вы можете, например, не сидеть все вместе около одного ведра с картошкой. Ведь это возможно, не крошить рядом. То есть какие-то элементы можно вести. Если вы это сделаете, вы почувствуете, вам будет гораздо проще. Откуда вообще эта идея взялась, разделение на кухне? А мне однажды попалась лекция Джайапада Кисвами, и тогда он вдохновлял преданных делать пожертвования на строительство храма вот этого в Майяпуре, который сейчас уже строится, да? Тогда еще только планировался этот храм строиться. И тогда он сказал, что в этом новом храме будет отдельная кухня для Матаджи и отдельная кухня для Прабу, потому что в ИСККОН все романы начинаются на кухне. И тогда мне это так это запало, думаю, как интересно. И потом подтверждение в лекциях я услышала, что действительно, вот как мы иногда говорим, как сдружиться? Служите вместе, и вы сдружитесь. То же самое происходит, когда Прабу и Матаджи вместе служат. Они сдружаются. Но не всегда это в рамках четвертого регулирующего принципа происходит. Поэтому все зависит от ситуации. Если есть возможность такая, то попробуйте разделиться. Хотя бы вот около ведра с картошкой, не садитесь рядом. Но если нет, хотя бы вот эту идею примите, что... Или хотя бы просто увидите в себе, что когда есть рядом мужчина, я просто хочу ему понравиться. Это заложено в нашей природе. Почему у нас качество это есть? Потому что мы хотим понравиться мужчине. Но правда, это должен быть один мужчина, муж. Но мы по своему невидению распространяем это желание понравиться на всех мужчин. Это просто наше невидение. Опыта нет, у нас никто так не учил. Мы примера практически нигде этого не видели. Хорошо, кому-то повезло, он родился, он, допустим, в какой-то такой мусульманской семье, где более-менее действительно все это разделено. Мне вот очень повезло, у нас мама никогда не садилась за стол, когда там садились мужчины сидели. Она не выходила, она закрывала, накрывала на стол и уходила, и просто прислуживала. Она никогда за стол не садилась. И когда я уже выросла, переехала в другой город учиться, для меня было так удивительно, что вместе со взрослыми сидят женщины за столом, еще и дети. У нас еще и детей не сажают. Как-то так вот, знаете, дети должны, их любят детей, их никто голодом не морит, но они сидят за отдельным столом, за детским. Взрослые — это взрослые, дети — это дети. И вот этой вот иерархии тоже мы завтра поговорим, хорошо? Когда, почему нужно отделять детей от взрослых. И вот параллельно потом появились у нас наставники, появились, и вот эта вот там фраза прозвучала — ценности общины. Что это такое вообще, откуда это взялось? Мы столкнулись с тем, что в Исконе очень много лекций, очень много духовных учителей. И у нас появилась потребность, чтобы преданные в общине, они следовали каким-то одним ценностям. Как Варшана Прабу сегодня утром сказал, нужно общаться 60% с равными, с которыми одинаково умонастроение. Но чтобы умонастроение было одинаково, эти люди должны следовать каким-то общим принципам. Зачем нужны какие-то принципы, если у нас в принципе есть какие-то вот исконы, так уже правила существуют? Оказалось, что надо, потому что есть какие-то вещи, которые в разных общинах происходят по-разному. И если кому-то из вас интересно, вы просто войдете в группу «Хари Кришна, набережные Челны», и в списке документов эти ценности описаны. Там нет ничего нового, придуманного откуда-то. Это просто все взято из лекций Шрила Прабхупады, из книг Шрила Прабхупады. Но какие-то вещи там прописаны более детально. И завтра вот тоже я расскажу вам о четырех вещах, на которые нужно обратить особое внимание, которые тоже описаны в этих ценностях. И что интересно, вот материалисты — это не какая-то идея только в Искон есть, что какие-то ценности должны быть. Потому что вот у Махшава Махараджа есть такое высказывание, я его читаю, чтобы не, как его не приврать. Махарадж говорит: когда у нас есть некое общество, санга, то с самого начала нужно установить правила. Любая санга подразумевает какие-то правила. Санга невозможна, если нет правил. Если люди нарушают эти правила, то санга не выстроится. Поэтому с самого начала нужно установить правила и следить, чтобы они соблюдались. Должен быть хранитель санги, который заботится о том, чтобы этим правилам следовали, потому что как только эти правила нарушаются, разрушаются очень тонкие связи, возникающие между людьми. И так как они разрушаются, то разрушается все. И дело разрушается, и наша способность что-то делать разрушается. Это означает, какую бы мы сангу ни организовали, не должны быть правила поведения, которые преданные принимают. И Махарадж подчеркивает такую вещь, что иногда преданные, они нарушают эти правила. И очень важно разобраться, почему он их нарушает. Два варианта. Он принципиально с ними не согласен, и тогда нужно попросить его вежливо не принимать участие в этой санге. И второй вариант. Он согласен, но у него не получается так действовать. Он просто сорвался, человек. И тогда можно сказать: хорошо, ты же согласен с принципами, тогда просто продолжаем. То есть вот так Махарадж объясняет. И мы когда ехали сюда, на меня муж, он составил такой, взял какой-то там черновичок дома валялся и составил список, какие мы поселки должны проехать, чтобы по навигатору не заблудиться. И я в дороге повернула, думаю, ну что за черновичок, откуда он его взял? Но преданный просто, кто-то с работы принес, видимо, какая-то, или это работа дипломная, или это просто преподаватель какой-то черновик свой оставил. И здесь описаны фазы формирования личности. И что вы думаете? Самый первый пункт описан, что тот, кто приходит в новое общество, он должен сначала следовать правилам этого общества. Там написано: фаза становления личности предполагает активное усвоение действующих в общности норм и овладение соответствующими формами и средствами деятельности. И дальше Махарадж пишет, ой, не Махарадж, а вот этот документ пишет: принеся с собой в новую группу все, что составляет его индивидуальность, субъект не может осуществить потребность проявить себя как личность раньше, чем освоит действующие в группе нормы нравственные, учебные, производственные и овладеет теми приемами и средствами деятельности, которыми владеют другие члены группы. Это не Хари Кришна, это просто вот какой-то диплом материалистичный. Но тут говорится о том же: есть правила, человек пришел, если он правилам следует, тогда он сможет развиваться как личность. И поэтому это правило, это как вот Шрила Прабхупада говорит, вот эти принципы, это же ведь принципы свободы. Это не принципы, ограничивающие нас. Моя мама, когда она попала на садху-сангу в позапрошлом году, она попала на инициацию, которую давал Чайтанья Чандрачаран Прабху, и ее посадили на стульчик. Инициация шла очень долго, у него очень много учеников, она успела поспать, послушать. И она, когда услышала, какие клятвы дают преданные, она сказала: «Какие ужасные клятвы!» То есть для непреданных это ужасные клятвы, которые в чем-то ограничивают. И материалисты часто говорят: «Как вы себя ограничиваете?» Но Шрила Прабхупада называет это принципами свободы. И вот эти правила, если они в санге установлены, они фактически не ограничивают нас, а наоборот, они успокаивают наше сознание, наш ум и позволяют развиваться. Вот кто из вас был в Индии и видел, как они там ездят? Правил нет. Страшно ездить. Когда есть правила, ездить гораздо спокойнее. Вот примерно то же самое происходит в общине или в какой-то санге. Если есть правила, всем спокойно, потому что все им следуют, и я защищен. Но как только появляется кто-то, кто этим правилам не следует, все приходят: «А почему не такой? Почему на голову не покрыла? Почему на брюках пришла? Еще что-то». И вот Махарадж говорит, что существует хранитель санги. И хранитель санги — это означает, что он должен предпринять какие-то меры, чтобы человек тоже понял, а здесь ценности другие. Это не значит, что мы должны подбегать, там, задирать сари на голову или там, да, швырять им юбку, оденьте юбку, здесь в брюках нельзя. Нет. Этот человек, хранитель санги, он должен понимать, пришел новенький, он ничего пока не понимает. Нужно просто о нем позаботиться. Захочет — наденет юбку. Не захочет — не наденет. Захочет — покроет голову. Не захочет. Однажды Дина Чайтанья Прабху к нам приезжал, и он говорит, что не надо сразу тыкать вот этим правилом в человека, ну куда положено одеваться. Нет. Он просто через какое-то время, он когда успокоится, он увидит: а здесь, оказывается, как-то вот одеваются по-другому, как-то ведут себя по-другому. Поэтому я не сторонник того, чтобы, хотя эти правила и существуют в общине, но они никому не навязываются. Они транслируются. Они транслируются через разные формы. Через лекции на воскресной программе, через стенд греха с Кашем, через группу ВКонтакте, через вот это вот общение ВКонтакте, где у нас все женщины объединены, потом дальше расскажут. И это еще происходит, знаете, какой интересный метод есть? Допустим, к вам приезжает проповедник какой-то, и вы просто объясняете: вот наши ценности, пожалуйста, подчеркните важность вот этой ценности. И просто говоришь, что нужно подчеркнуть. Допустим, ты видишь, что преданных куда-то понесло. И они уже в мягкой форме начинают преданно объяснять. И поскольку никакого давления нет, приехал старший преданный, то происходит... очень мягкой форме происходит, и преданным дают какие-то наставления, на которым они начинают следовать. И параллельно с этими ценностями общины, понятно, так как они появились. Мы просто их разработали, в совете общины утвердили, и потом мы их собрали в собрании общины, просто обсудили. И преданные там внесли буквально несколько корректив, какие-то поправочки, но в целом всем очень понравилось. Например, мы в ценностях описали, какое отношение у нас к разводам есть в нашей общине. Я специально не буду говорить, чтобы вы зашли в нашу группу и прочитали, какое отношение к разводам. Я просто скажу, пример приведу. Патитапавана Прабху, в этот раз он приезжал к нам на Притилакшинам, он сказал удивительную вещь. Он говорил о теме социализации, то есть каким образом мы должны быть социализированы в этом обществе. И он говорит: знаете, если бы преданные просто не разводились, вот больше ничего бы не делали, просто бы не разводились, знаете бы, какой популярный был бы ИСККОН. Про нас бы снимали фильмы, снимали передачи, даже мультфильмы бы сняли. И в наши храмы бы ходили автобусы по 2 раза в день с экскурсиями, посмотреть, что же такое там происходит, что эти люди не разводятся. И поэтому вот в наших ценностях описано наше отношение к разводам. И параллельно с этими ценностями появились наставники. Иногда мне пишут матаджи из других городов и говорят: вот у нас нету наставников, что нам делать? Помогите, пожалуйста. И у нас принцип такой: на безрыбье и рак рыба. То есть вот нету идеальной какой-то наставницы, да, которая соответствует всем, всему тому, чего мы ожидаем от наставницы. Значит, принимать ту, которая есть. И работает процесс. То есть а какие-то матаджи, они сильны в чем-то одном, другие сильны в чем-то другом. И они друг другу помогают. И если она в чем-то не сильна, она говорит, вот здесь я тебе помочь не могу, пожалуйста, обращайся к другой, например, матаджи, да? И мы сразу настроили наших женщин, что наставник — это не гуру, и это не идеальный человек, который все должен делать идеально и правильно, из которого мы просто будем требовать, чтобы он все это делал. Она просто ваша старшая подруга, которая чуть-чуть больше вашего знает. И она хочет вам помочь, и она может о вас заботиться. И мы получаем огромную помощь от этого фестиваля «Прийти Лакшинам», который проводится в Казани, потому что два раза в год к нам в Казань приезжают старшие преданные, которые рассказывают, как должен себя вести наставник и как должен вести себя подопечный. И вот в наших системах воспитания эти «Прийти Лакшинам» очень гармонично вплетаются. Мы так вдохновляем всех наших преданных участвовать в этом фестивале, что мы даже отменяем воскресную программу. Мы говорим, все в Казань. Просто вот организуем, кто на каких-то машинах, на автобусах. И в Казани фактически наших преданных из нашего города больше всего получается. Потому что мы понимаем, как важно послушать старших, которые нас научат, как нужно заботиться о подопечных. И подопечные услышат, как нужно принимать наставника. И в интернете тоже наверняка эти лекции есть, «Прийти Лакшинам Казань». И вот на этих фестивалях, кроме приезжих проповедников, иногда мы еще и обсуждаем семейные какие-то темы. И, может быть, кто-то из вас слышал мои лекции, называется «Лекция для матаджи в Казани». Да? 5 лекций. Вот там как раз женская санга, в которой... У меня можно на страничке тоже найти... Но они в интернете сейчас уже разошлись, и, по-моему, даже они есть у Хариканты Матаджи на этом сайте Вайшнави. Вот есть какие-то вопросы по наставничеству и по ценностям общины? Ценности. Да.
А в совете общины вы вместе принимаете решение, Матаджи или Прабу? Или вы как-то отдельно с Матаджами что-то обсуждаете?
У нас нет. Спасибо за вопрос. У нас совет общины есть 3 Матаджи. И 6 прабу. Иногда, поскольку у прабу у них немножко другой способ выяснения отношений, нам бывает очень тяжело. Потому что они, ну, по-нашему это они ругаются. По-ихнему они просто разговаривают. Я мужу, когда заканчивается, я говорю, все, давай мы просто женщин выведем и там решайте свои вопросы сами. Он говорит, нет, если женщины не будет, тогда некому будет смягчать. Пусть мы попробуем помягче. Но вы тоже должны там присутствовать, потому что мы должны знать, что вообще у вас там происходит. Потому что если мы не будем знать, что там в женских умах происходит, тогда мы... А вдруг мы не туда пойдем? Потому что обычно мужчина, они исполняют заказ женщины. Так же и в общине. Какой заказ у нас, в принципе, туда и община двигается. И то же самое касается, почему у нас разрешено давать лекции матаджи. Да, лекции у матаджи, они более эмоциональные. Матаджи не все так в философии хорошо разбираются. Они, может быть, не так... Не у всех прабу хватает вообще смирения сидеть и слушать эту матаджи, которая там сидит руками, машет, хихикает, там что-то еще рассказывает. Но почему нам наши лидеры разрешают матаджи читать? Они говорят, нам так спокойнее. Мы знаем, что на вашей половине, что вообще там у вас, какая каша варится. И они предпринимают, если они видят, что мы куда-то там, как овечки, куда-то не туда пошли, сразу предпринимают со стороны прабу какие-то меры, такие профилактические, чтобы нас вернуть в русло нормальное. Поэтому вот с этой целью у нас разрешается матаджи читать лекции. Но когда община была совсем маленькая, все подряд читали, и неинициированные, и инициированные, пришло какое-то время, нам пришла вот эта вот идея поднять статус инициированного преданного, и мы решили, что и лекции дают только инициированные матаджи. И мы еще решили молодым матаджи тоже лекции не давать. И мы иногда приглашаем из других тоже городов у нас лекции читают матаджи. Если мы видим, что она на Висаса не кокетничает, больше мы ее не приглашаем. Если она адекватная, серьезная сидит, то мы ее приглашаем повторно. И в нашей общине, я вот выражаю огромную благодарность мужчинам в нашей общине, они не то, что они нас терпят,
а они понимают, что мы тоже души. Просто тело женское. Поэтому форма как бы вот выдавания всех этих вот наших каких-то вот знаний, она немножко другая. Но вот это почтительное отношение у них есть. И это почтительное отношение, оно формируется, как ни странно, во время раздачи просада. В какой-то момент мы поняли, что женщины не умеют раздавать просад. Во-первых, мы юбками сметаем все стаканы и залезаем юбками во все тарелки. Да? Потому что у нас очень пышные подъюбники, очень красивые сари. Во-вторых, ведра очень бывают тяжелые. Не каждый матаджи приходится поднимать, но тяжело. И в-третьих, все вы знаете, что такое голодная матаджи. Вот сегодня утром наши матаджи, когда раздавали просад, к концу раздачи они поняли, каши им не хватит. Мой муж говорит, я видел, какие у них были глаза. Они раздавали, они знали, что каши им не хватит. А вот если бы там раздавали только прабу, а прабу как, ну хватит каши, поем, но не хватит, не поем, да? Я не говорю, что прямо с завтрашнего дня у вас только вот прабу должны раздавать. Просто я рассказываю о том, какое благо мы получаем. И поскольку мы избавлены от этого вот, как мучения терпеть голод, от того, чтобы поднимать тяжелые ведра, то и мы матаджи объясняем, что вы за это должны быть благодарны. То есть не так, что само собой разумеется, пусть нас обслужат. Нет, как только мы видим, что какое-то потребительское отношение появляется, у меня муж очень строго записывает, он говорит, надо с ними поговорить, появилось потребительское отношение уже как про мужчины, мальчиков и побегушках. И сразу там у нас это, мы эту тему поднимаем, начинаем как-то вот какие-то вещи в санге обсуждать. И что мой муж, он отвечает за раздачу просады, что он им объясняет? Он говорит, матаджи, когда садятся на просад, очень любят разговаривать. Поэтому они вас не услышат с первого раза. Поэтому вы должны подойти, наклониться, сказать название блюда и подождать, как она отреагирует. Если она никак не отреагировала, нужно снова назвать блюдо и снова подождать, что она скажет. То есть вот так вот он объясняет, как нужно. Все же в этой ситуации были. Мы такая возможность покушать, поразговаривать. И мы просто не замечаем, что нам, оказывается, предлагают какое-то блюдо. Еще второй вариант. Он говорит, что очень важно положить матаджи просад, когда она окончательно приняла решение, будет она это или не будет. Потому что очень часто были такие случаи. Берется ведро с фруктами, в ведре лежат яблоки, бананы, апельсины. И прабу подходит и говорит, яблоки, бананы или апельсин? Спрашивает. И она рассуждает вслух, апельсин, банан, яблоко. Но прабу услышал апельсин, и он сразу его дает. А поскольку она еще не решила, она просто убирает руки, потому что просада касаться нельзя. А внизу тарелка с супом. Апельсин падает в суп. Очень часто так бывало. И поэтому им объясняют. Она должна принять решение. Она будет говорить это вслух. Ну просто подождите, когда она примет окончательное решение. Да или нет? И поэтому иногда бывает так, что прабу, они устают уже за нами ухаживать, и они просто стоят в конце ряда и кричат. Матаджи, кому добавки? И старший преданный опять подходит и говорит, нет, надо снова пройти, снова наклониться над каждой и снова каждой предложить. Саджа, рис, дал, чатли. То есть вот так происходит воспитание прабу. И в конце концов, за эти многие годы, они так все у нас, такое вот почтение у них появилось к нам, что они само собой разумеющиеся принимают, что если фруктов мало, то их раздают только женщинам и детям. Если что-то вкусненькое мало, только детям. Если еще женщинам хватает, еще и женщинам. Даже никакого вопроса не возникает, кому это будут раздавать. Поэтому вот это очень естественно происходит. Я приведу пример еще. У меня сын, он какое-то время практиковал. И он приходил, раздавал просад. И он буквально несколько раз приходил, раздавал просад. И за это время он уже усвоил такое понимание. Что-то мы с ним обсуждали про какую-то женщину, я как-то так возмутилась, я говорю, представляешь, она вот так поступила. И он так снисходительно, как его там научили, говорит, мама, это же матаджи. То есть он несколько раз только пришел раздавать просад, ему объяснили, как это надо, как относиться нужно к матаджи, и он уже понял, это же матаджи. Поэтому вот вроде такая элементарная вещь, просто просад раздать, но воспитание в том числе и происходит. Вроде воспитывают прабу, но фактически воспитывают нас.
что нужно с большим почтением и с благодарностью относиться к тому, что мужчина нас кормит, и им самим, может быть, даже этого не хватит, но они нас кормят. Следующее. Ночевка в доме Грехаст. Вот это очень важный момент, потому что если у вас есть возможность как-то ночевать, чтобы молодые девушки ночевали в семье у преданных, это было бы очень здорово. Потому что можно много прочитать лекции, какая садана должна быть у Грехаст, но пока ты реально это не увидишь, ты не будешь знать, как вообще это происходит. Единственное, может быть, здесь от чего нужно отказаться, если вот эта вот семья очень молодые, и девушка тоже молодая, но не очень хорошо, когда вот семья молодая, поэтому было бы здорово, если были бы уже взрослые люди, да, Прабу был взрослый, ну вот, допустим, как мы, лет под 50, тогда уже безопасно как-то вот для девочек, что они у нас ночуют. Но они реально видят, как мы утром встаем, как мы, как муж служит божествам, как мы проводим мангларати, как мы вообще разговариваем друг с другом. Это какие-то мелочи. И есть вещи, которые невозможно рассказать в лекции. Одна девушка, она когда несколько раз так переночевала, она такую удивительную фразу сказала. А я, знаете, я поняла, что вот вы разговариваете не так, как у нас дома. Я говорю, а у вас как дома разговаривает? На претензиях. Она поняла, что такое претензия, когда увидела, что такое, когда нет претензий друг к другу. Она в лекции сколько раз об этом слышала, но она пока реально не увидела, как это происходит, она этого не знала. Или, допустим, она видит, как мы какие-то конфликтные ситуации, мы же не можем все время изображать чисто преданных, иногда же мы тоже конфликтуем, и преданные рядом оказываются. И они видят пример, как мы из этого выкручиваемся, да, вот. Равиня не дался обмануть, она у нас часто ночует, что мы иногда, как мы это превращаем в шутку, или как может мне иногда приходится просто закрыть рот и промолчать, потому что, ну, в данный момент не место для шуток. То есть если вот у вас в городе есть какая-то возможность, есть какая-то пара уже взрослая такая, которая могут пустить ночевать, попроситесь. Иногда говорят, у нас нет никаких наставников, старших матаджи. Старшие матаджи, они очень скромные. Они не будут выходить на воскресную программу, брать микрофон и говорить, вы знаете, я вот старшие матаджи, приходите, пожалуйста, ко мне учиться. Чем она старше становится, тем меньше она будет говорить о себе. И если вы сами не попроситесь, никто не будет вам навязываться. Найдите такую семью. В каждой общине есть такие семьи. Может быть, даже иногда это жена и непреданная. Даже такое бывает. Но есть чему научиться. Если люди прожили вместе 30 лет, это о чем-то же говорит. Значит, можно чему-то у них научиться. И вот пример приведу. Когда у нас девочка приезжала из Казани, тоже ей очень захотелось посмотреть на нашу программу, вообще как у нас все это происходит. И она говорит, я знаете, что поняла? У нас, вот у вас очень много взрослых женщин, и они дают защиту молодым. А у нас этого нету. Я говорю, но вы, если сами не дадите понять вот этим, не дадите почувствовать этим взрослым матаджи, что вам нужна защита, они не будут навязываться, они очень скромные. В Татарстане еще более скромные, чем вообще в России. Ну так вот, воспитание такое. И она что придумала? Она пригласила взрослую женщину, которая уже под 70, просто посадила ее на стульчик и сказала, пожалуйста, отвечайте на вопросы. Пришло немного людей, через 15 пришло. Но что удивительно было потом, мне вот эта матаджа рассказывала, которая старшая, она говорит, я даже не знала, что оказывается от меня кому-то польза может быть. Ко мне, говорит, подошла женщина и сказала, спасибо вам большое, я пришла на эту программу, на эту встречу с четким желанием развестись с мужем. У меня теперь такого желания нет. А я, говорит, ничего им не говорила, я просто им говорила, терпите, девочки, ну надо просто потерпеть. Она философию там может, ну да, она интересная, преданная философию знает, но она, поскольку она прожила вместе с мужем очень много лет, она сейчас реализована, сказала, надо просто потерпеть. Можно там массу лекций послушать, что терпением нам надо, а можно вот просто вот эту женщину услышать, которая 60 лет с мужем прожила, например, там 50 лет с мужем, которая сказала, надо просто потерпеть. Поэтому вот можно организовать такие встречи, когда мы просто приглашаем взрослую женщину, которая много лет прожила с мужем, и она имеет вот этот опыт. Может быть, вы там заметили, что одна женщина, там Альбина Рафаэльна была названа, да? Она у нас гинеколог. И в какой-то момент она вначале практиковала сознание Кришны вместе с мужем, А потом она почувствовала, что ей ближе Иисус. И она просто стала христианкой. И тем не менее, вот это вот, поскольку у них в семье сохранились хорошие отношения, у них уважение к выбору друг друга осталось, мы приглашаем, потому что она, во-первых, она гинеколог, она рассказывает нашим женщинам какие-то такие вот вещи, связанные со здоровьем, а во-вторых, это реализованная личность, что в семье можно жить, практикуя разные конфессии. Это же реальный живой опыт, поэтому очень важно общение с такими. Поэтому мы иногда приглашаем даже не инициированных преданных, а тех, кто имеет опыт общения, какой-то вот такие навыки имеет. У нас до скольки? До 15, да? Да. До 15-2. Да? Ага, у нас сейчас осталось 5 минут. Да быстренько, быстренько. И в какой-то момент, когда уже эти женские намахаты, они уже развились, две, сейчас у нас три уже эти женские намахаты. И что интересно, самые активные члены общины — это вот члены этих намахат, потому что там происходит очень тесное общение, и лидеры этих намахат, они сами очень серьезно практикуют и вдохновляют на это всех, кто... Не все приходят на эти намахаты женские, не всем это интересно. И я в какой-то момент проводила лекции для непреданных. И я заметила, что в зале сидят, хотя лекция платная, обычно для непреданных платно все же проводят, с тетрадочками сидели преданные. Мне это очень показалось странным. Думаю, это что же такое? Они у нас там не получают, что они пришли на лекцию платную и сидят, записывают. Значит, мы чего-то им не даем. И мы поняли, что вот эти вот темы, психология отношений какая-то, да, взаимоотношения с мужем, с детьми, им тоже нужно давать лекции женщинам. И поэтому плюс вот этим намахата, на которых мы обсуждаем Бхагавад-гиту и как применять Бхагавад-гиту в жизнь, мы добавили женскую сангу. Она раз в месяц проходит. И вначале она проходила просто как лекция. Вот опять к тому же примеру возвращаемся, который Варшана Прабу привел, что вначале нужно 60% общения со старшими. Я 2 года просто читала им лекции и объясняла, просто какие-то законы существования в этом материальном мире, но для преданных это все было связано с Хари Кришна. И не преданные какие-то приходили, совершенно посторонние люди, но оказывается, преданным было это очень важно. И вот у меня на страничке тоже есть эти лекции выложены, они называются «Обучающая программа», по-моему, там какой-то там целый цикл 12-13 лекций. И за 2 года, когда они уже эти ценности приняли, уже мы начали интерактивное обсуждение, потому что они эти ценности приняли. И тогда уже мы начали какие-то вещи обсуждать, например, как мы одеваемся, как принимать авторитет, как проявлять уважение к другим, как принимать ситуации, какие-то темы очень разные. И вот я понимаю, что поскольку появляются новые преданные, в какой-то момент нужно будет снова возобновить вот те лекции, потому что пришли новенькие, и они какие-то ценности не знают, нужно будет снова в формате лекции это проводить. И потом появился стенд, Греха Скалшин тоже в домике, где проходят программы. И мы, кроме того, что мы там размещаем какие-то очень ценные цитаты Шрила Прабхупады, духовных учителей, мы стали брать интервью у наших же членов общины, которые внешне кажутся ничем не примечательными. Это оказалось очень вдохновляюще. Во-первых, люди оказывают, неужели я кому-то интересен? Неужели моя жизнь кому-то интересна? И другим это стало интересно, друг друга стали лучше узнавать. И поэтому мы размещаем там интервью, параллельно в группе ВКонтакте создали вот этот Грихашка Ашрам, и на стенде. Какие-то дни там бывает, что и рецепты размещаем, и какие-то интервью, даже у новичков интервью берем. И еще кроме этого, уже вот совсем недавно появился семейный комитет. И принцип опять тот же, на безрыбье и рак рыба. Ну нет у нас таких семейных пар, которые прям были бы идеальны во всем отношениях. Вот какие есть, такие мы и взяли. Если, вот они просто оба преданные, то пусть они будут в семейном комитете. Иногда у этих преданных проблем у самих больше, чем у тех, кому они должны помогать. Но это же и хорошо, они же учатся, потому что им приходится лекции слушать. И поэтому это ввести их в состав семейного комитета – самый лучший способ сохранить их семью. Поэтому нормально. В общем, процесс работает. Поэтому не бойтесь, что у вас не хватает каких-то там квалифицированных кадров для того, чтобы что-то там делать. Вот что есть, то и используем. Как это Юкта Вайраги, да? Вот что есть, то в сознании. Вот какие старшие матаджи есть, к ним обращаемся. Какие грехас есть, к ним обращаемся. Что-то же они знают. Вот хоть что-то они могут нам дать. Мы у этого что-то возьмем. Вот у этого что-то возьмем. У того что-то возьмем. Проблема только в том, что мы не хотим ни у кого брать. И вот этой проблеме мы будем говорить на следующей встрече о том, что мы не все из нас умеют принимать авторитет лидера, авторитет старших. Давайте я вернусь к началу нашей встречи. Мы говорили о том, что воспитание — это не навязывание каких-то правил, поведения нашим женщинам за то, чтобы вогнать их в какие-то рамки. Наш Махарадж вообще интересную вещь сказал на ретрите на Говардхане в этом году, что попытка применить дхарма-шастру, которая была создана или написана тысячи лет назад к современным женщинам, заранее обречена на провал. Потому что современные женщины не такие. Мы более активные, мы более самостоятельные. Нам хочется чего-то другого. Нам не хватает того, что хватало женщинам тысячи лет назад. И поэтому это было сказано Махараджем для того, чтобы мы как-то расслабились уж совсем и просто бросили исполнять свои обязанности. Это было сказано о том, что ожидать от нас, что мы будем прямо как вот написано Шримад-Бхагаватам, да? Все. А? Мы не умеем. Вот как умеем, так и стараемся. Но, может быть, у нас не получится в этой жизни. И поэтому слишком высоких требований предъявлять друг другу тоже не следует. Вот что есть, с кем мы работаем. И поэтому система воспитания — это прежде всего система заботы. Не может быть какой-то одной программы для женщин. Мы все очень разные. У нас есть тело, ум и речь. И поэтому нужны программы для тела, для ума и для речи. И еще для разных форм сознания. Кому-то интересна философия, кому-то интересны семейные отношения. Кто-то хочет на мриданге научиться играть. Кто-то хочет просто научиться дружить с другими женщинами. Да? Кто-то еще что-то просто хотят научиться готовить кичри или халаву. Но не умеют они этого делать. У них вот ВК есть, и готовить не умеют. И поэтому с чего-то начните. Вот что вы сами умеете, то и можете давать другим. И постепенно проявится кто-то, кто будет вам помогать. Вот, к сожалению, времени мало у нас, а программе для женщин с детьми. Я только скажу, что нам очень помогли лекции Бамши Бихари Прабху с Украины. Запишите, пожалуйста, удивительно преданный. И он нам приезжал специально в регион, его позвали, и он объяснил, что программа для женщин с детьми не означает, что мы берем детей этих и развлекаем, пока родители, получившие мокшу на полтора часа, слушают лекцию. Нет, программа для родителей с детьми означает, мы учим родителей, что они делать должны с детьми. И он сказал, что у него на это ушло 10 лет, прежде чем у родителей что-то сдвинулось в голове, когда они поняли, что оказывается в воскресной программе никто не будет следить за их детьми. Я думаю, что проблема вот беспредела, творящегося на детской площадке, она знакома всем, да? И поэтому у нас в ценностях общины записано, что дети до 14 лет находятся на протяжении всей программы рядом с родителями. Может быть, кому-то это покажется насилием, потому что хочется же лекцию послушать, хочется и как-то и посуду помыть, и просад приготовить. Ну как-нибудь там Кришна позаботится о моем ребенке. Нет, у нас есть возможность детских программ. У нас специальная программа для родителей с детьми. Пожалуйста, вы можете приходить и там все вместе участвовать. Но есть воскресная программа. На воскресной программе это для взрослых. То есть нету нарушения прав. Есть детская воскресная, есть субботняя детская. Есть взрослая воскресная и субботняя детская. И у родителей есть выбор. И, в принципе, родители постепенно с этим смирились. Может быть, не все. Может быть, те, кто не смирился, они просто не смогли вообще не находиться, уехали из нашей общины. Ну, вот так очень строго все у нас. Но зато порядка стало больше. То есть, да, иногда у нас срывы происходят. Снова дети у нас учиняют беспредел. Но в какой-то степени дети, они и родители начали принимать авторитет. И у нас, благодаря только милости старших преданных, появилась Матаджи, которая занимается этими программами. Ее зовут Матаджи Дивья. И она у меня в друзьях, Ирина Герасимова. Вот вы найдите, если вам это интересно, то можете с ней списаться, она поделится опытом. Тоже у нее было, трудно было. Она пробовала разные методы. С детьми еще гораздо сложнее, потому что ум детей еще более подвижен, чем ум женщин. И там нужно постоянно менять формат детских программ. С женщинами все просто. Вот как-то мы в 2007 году зарядили эту намахату, и все нравятся. С детьми это не проходит. Поэтому постоянно формат такой, формат такой. Я просто поражаюсь вообще фантазии этой матаджи, терпению ее смирению, что она способна эти программы продолжать. Может быть, не часто, так часто они проводятся, но что-то там происходит. И я вижу, как другие тоже начинают предлагать свою помощь, и что-то там происходит. Ну, это только все в самом зачатке. Это только мы, у нас есть впереди. Но я думаю, что вы тоже можете что-то в своей общине начать. Простите, я вот вас прервала немножко. Если у кого-то есть вопросы, давайте просто вот вы их запишите, и мне записку отдадите, и мы, может быть, на следующей встрече эти вопросы постараемся ответить. Или подойдите ко мне, хорошо?